Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Мифы и репутации».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции диагноз птичий грипп подтвержден еще у 5 больных. В Киеве сегодня начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Врачи Иерусалимской клиники Хадаса начнут сегодня выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Директор больницы профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам после повторного сканирования мозга премьер-министра, что на снимках видны некоторые улучшения. Мы продолжаем видеть улучшение. Уменьшается отек в правом полушарии. Левое полушарие мозга на сканированных снимках выглядит нормально. Профессор специально подчеркнул, что говорит лишь то, что показал томограф. Состояние главы государства все еще тяжелое, а окончательные выводы можно будет сделать лишь после пробуждения Шарона. Утром доктор Хосе Коэн, один из нейрохирургов, оперировавших Шарона, заявил, что шансы больного на выживание остаются весьма высокими, но вместе с тем мыслительные способности сильно пострадали. Он добавил, что в настоящее время следует молиться, чтобы не было осложнений, в частности инфекций. Доктор считает, что его пациент никогда не вернется к политической жизни и не сможет возглавлять правительство. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
При пожаре в детском доме в Душанбе в воскресенье погибли 13 детей. Один помещен в больницу с ожогами средней степени тяжести. 79 детей удалось спасти. Пожар вспыхнул в детском доме, где воспитываются дети-инвалиды. Многие из них не могут передвигаться самостоятельно. Женщина, живущая по соседству с детским домом, сообщила нашему радио, что пожарные прибыли уже, когда здание почти полностью сгорело.
Мы всей семьей туда прибежали, все 6 человек. Когда пожарные появились, мы к этому времени уже всех уцелевших детей эвакуировали. По моим представлениям, 13 детей погибли. Мне было страшно подходить к погибшим. В дом войти было невозможно.
Сказала свидетельница трагедии. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрических приборов. Возбуждено уголовное дело. Трем больным, госпитализированным в столице Турции, подтвержден диагноз птичий грипп. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Анкары. Все трое были доставлены в Анкару с северо-запада Турции. Ранее на востоке страны диагноз птичий грипп был поставлен еще 2 детям. С подозрением на эту болезнь в больницах страны находятся десятки людей. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует воздержаться от поездок в Турцию.
Почему это нас волнует? Ну, во-первых, непосредственная близость к нашим границам. А во-вторых, мы с вами в январе месяце будем переживать подъем заболеваемости обычным нашим гриппом человеческим. И на этом фоне существует опасность просмотреть заносы на территорию нашей страны данной разновидности гриппа.
Онищенко приказал главным санитарным врачам всех российских регионов усилить контроль за работой туроператоров и поездками людей в страны, сопредельные с Турцией, особенно в Армению. Однако российские туроператоры не ожидают спада интереса к поездкам в Турцию. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» представитель Союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Сейчас туда едут в основном горнолыжники, которых ничто не остановит, потому что горнолыжники, как известно, весь год ждут возможности покататься. Что касается курортных регионов, то зимой в Турции работают в основном пятизвездочные отели, и туристы, как известно, не имеют, как правило, контакта с живой птицей.
Сказала представитель Российского союза туриндустрии.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Ранее суд отклонил все ходатайства о дополнительном расследовании. На скамье подсудимых бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый Алексей Пукач находится в розыске. Заказчики преступления до сих пор не установлены. Украинские власти обвиняют в организации убийства Гангадзе бывшего президента Украины Леонида Кучму и его окружение. Кучма категорически отвергает эти обвинения. Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года. Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИД Ирана Хамид Реза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи заявил об опасности возобновления Ираном работ по обогащению урана и добавил, что мировое сообщество теряет терпение. Европейский Союз уже предупредил, что если эти работы возобновятся, дальнейшие переговоры между ЕС и Тегераном представляются маловероятными.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии более 2 миллионов мусульман совершают хадж, ежегодное паломничество. В воскресенье, в первый день хаджа, паломники отправились из города Мекка в другой священный город Мину. Сегодня они совершат ритуальное восхождение на гору Арафат. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен построить завод в России. Как сообщило руководство компании, такая договоренность была достигнута после нескольких лет переговоров. Строительство завода в Московской области начнется уже в этом году. В ближайшие 5 лет с его конвейера ежегодно будут сходить до 250 тысяч автомобилей Volkswagen. Компания надеется увеличить свою долю на российском автомобильном рынке с нынешних 2% до 10%. В Китае произошла новая экологическая катастрофа, 3-я за последние 2 месяца. В центре страны в реку Сицзян попало большое количество кадмия с местного металлургического завода. Сейчас пятно приближается к городу Чанша с населением 7 миллионов человек, а затем спустится вниз по течению на юг к густонаселенной провинции Хунань. Напомню основные новости к этому часу. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции диагноз птичий грипп подтвержден еще у 5 больных. В Киеве сегодня начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Томас Венслова. Большой автопортрет. Поэт и филолог Венслова весь ближайший час будет рассказывать о себе, о своих друзьях и гонителях, о литературе, диссидентах, о Литве, России, Париже и Америке, где он преподает в Йельском университете. Так что приводить биографию моего собеседника значит пересказывать то, о чем он сам поведает. Одно, пожалуй, замечание сделаю. Когда я попросил профессора Венслову почитать его стихи в переводе на русский, он пожелал, чтобы в программе звучали переводы, сделанные нью-йоркским поэтом Владимиром Гандельсманом. Эти переводы в гандельсмановском чтении и будут сопровождать нас сегодня.
Ты ждешь ушедших, но они ушли. Так глубоко, что ни души, ни тени. Их все забыло, и часы, и стены, и вечность, и песок, и ночь, и день, и дожди, и снег, и сосны всей земли. Кто прав из них, не разобрать уже, когда разлуку множишь на разлуку, от голосов, перечащих друг другу, в твоей бесцельно целостной душе разлад. Что остается? Зыбкий знак, след пальца на стекле полупропащий. Так много воли, лжи, стихов, и так судьбы в наличии мало настоящей. 2 голоса оставшихся тепла и беспокойства города коснутся, как и тебе дарована была им память, больше не в ком ей проснуться. Как ласточка слепая, так она, крылатая, в тебе трепещет голо. Твой классицизм, торжественная школа, скажи мне, какова ему цена? Так падает на лестнице от нас отторгнутый и обреченный час, как плат на метры, обжитые нами, на тот пробел, что вклинился, светясь меж прошлым и грядущим временами.
Томас, вы ведь, если не в этой студии, то перед микрофонами свободы, человек не чужой.
Я эмигрировал в 1977 году, в январе, и эмигрировал с некоторым шумом, как диссидент. Это сложная история, долго рассказывать, но советским паспортом, которого меня потом лишили. в частности, за выступление на свободе. Это был тоже один из поступков, которые опозорили звание советского человека по, так сказать, формуле тех времен. И пробыв на Западе полгода, я потерял довольно сложным, опять же, странным путем советский паспорт. Причем я горжусь, что я попал в первую десятку. Мы даже говорили, что это десятка космонавтов. Правда, Светлану Лилую, про нее говорили, что она белка и стрелка. А вот там Чалидзе, это был Гагарин, Солженицын был Николаев и Попович и так далее. Но я оказался в первой десятке космонавтов. Скажем, такие вот известные фигуры, как Ростропович, Любимов, Аксенов уже были позднее. Я в некотором роде их переплюнул. Кстати говоря, многие эмигранты сразу шли работать на свободу. Для меня этот выход был, так сказать, по разным причинам невозможным или, во всяком случае, нежелательным. Причина первая — у меня голос не годится для радио, как вы, наверное, сейчас это ощущаете.
И... Вы знаете, есть такое соображение, что голос с легким заграничным акцентом и голос с минимальным количеством неправильностей, он очень запоминается и привлекает. Привлекает, может быть, не столько эстетически, сколько запоминается то, что этим голосом сказано, потому что он именно не убаюкивающий, не гладкий, не незаметный.
Ну, вы знаете, ну, я литовец, и, естественно, наверное, русским языком все же не владею как родным, хотя, честно говоря, считаю, что там для меня абсолютно второй родной язык, как, собственно, советская власть того и требовала. Вот я один из очень немногих литовцев, который в этом хотя бы плане исполнил требования советской власти, хотя не исполнял их во всех остальных. С большинством литовцев было как раз наоборот, кстати. Но дело даже не в том, что у меня, может быть, есть акцент. Хотя я говорю, что это у меня не акцент, это дефект речи. Я на всех языках говорю с определенным акцентом, включая литовский язык. Тут дело в том, что он высокий, сливающийся, и это какой-то не очень приятный. Это первое. Второе, я был член группы «Хельсинки» в момент, когда я уезжал. И группа мне просто, так сказать, поручила быть представителем группы на Западе. Я был не один такой. Людмила Алексеева была представителем московской группы, и покойный генерал Григоренко был представителем украинской группы. Я оказался представителем литовской группы, потому что вот этих трех отправили на Запад вместо того, чтобы посадить. Ну, а литовская группа еще работала, и еще никто не сидел. Я понимал, что если пойду на «Радио Свобода», то это будет очень хороший вариант, чтобы им сказать, вот с кем вы, так сказать, имеете дело, и один из членов вашей группы работает на враждебном голосе, вот еще одна причина, чтобы вас посадить на 15 лет. Одного в группе, правда, посадили таки на 15 лет, невзирая на то, что я на «Свободу» не пошел. Но я пошел работать в университет. И мне повезло, я, так сказать, поначалу в Беркли, потом в UCLA, так, в общем, на птичьих правах, наконец защитил диссертацию, я же приехал на Запад без всяких академических креденциалов, так сказать, совершенно без степени, без научных работ, но так получилось, что кончилось тем, что я стал все-таки профессором в Йейле, к моему величайшему удивлению. Но, особенно в студенческие годы, я часто выступал по свободе, но это уже теперь дела давно минувших дней. Потому что как только свобода в некотором роде достигла своей цели и свергла советскую власть, я уже как-то перестал это делать. Тем более, что к тому времени уже этаблировался, уже получил какую-то устоявшуюся университетскую судьбу, скажем. Но, конечно, мне это памятно. Я говорил много и по русскому радио, и по литовскому, и по польскому. Свободной Европе. Там у меня всегда было много друзей, знакомых, хотя бы Довлатов в русской редакции. Я уже не говорю о людях в литовской редакции, где просто были некоторые мои близкие друзья еще со времен Вильнюса. Так что, действительно, это не первый раз, хотя, как я вам сказал, давненько не играл я в шашки.
Томас, ваше имя и ваша фигура, еще не будучи известны русскому читателю, была, тем не менее, на слуху, благодаря стихам Бродского, благодаря посвящениям, которые он делал на своих стихотворениях, посвященных Литве. Какая связь у вас была с поэтом? Как вы познакомились? Каким образом возникла дружба?
Был известный русский подпольный поэт и не совсем подпольный переводчик Андрей Сергеев, который был близким другом Бродского. И так сложилось, что он приезжал в Литву, он очень любил Литву, я с ним был знаком. Когда Бродский вернулся из ссылки в 1966 году и был по разным причинам в довольно плохом состоянии психическом, не говоря уже обо всем остальном, Андрей Сергеев ему сказал: а вот в Литве есть группа людей, с которыми тебе будет легче, чем с этими всеми в Петербурге. И съезди-ка ты в Вильнюс и отдохни. Бродский поехал в 66-м году в Вильнюс, вот тогда я с ними познакомился. Мы довольно много общались, Бродский читал стихи на частных квартирах в Вильнюсе, в общем, на одной частной квартире, но он дал, по-моему, даже не один такой литературный вечер. И сейчас на этом доме, кстати, висит мемориальная доска в Вильнюсе, которую открывали крайне торжественно. На открытии были три лауреата Нобелевской премии: Чеслав Милош, Веслава Шимборская и Гюнтер Грасс, не говоря уже о президенте Литвы Адамкусе. Ну, мы гордимся, там, значит, на этой доске есть подпись Иосифа на литовском языке. «Йот Бродскис» латинскими буквами. Я всегда говорил, что Бродский любил в жизни три страны – Италию, Польшу и Литву. К России и Америке у него было то, что называется «love-hate relationship», то есть и любовь, и ненависть одновременно. Кстати, не только к России, но и к Америке тоже. А вот эти три страны он просто совершенно безотчетно, беззаветно любил, так сказать, ничего плохого в них не видел. Италия, Литва и Польша. Все три католические страны, все три похожие по архитектуре. Про Литву он всегда говорил, что для русского человека Литва – это первый шаг в правильном направлении, то есть в сторону Запада. Кстати, он не испытывал никаких особых чувств к Латвии и Эстонии, которые в те годы испытывали многие. Латвия и Эстония были даже более западными во многих отношениях. Но вот Литва с ее, кстати говоря, еще и с памятью о вильнюсском еврействе, но также вот и вильнюсское католичество, вильнюское барокко. У нас же была в 16-17 веке была даже метафизическая поэзия и на польском языке, и на литовском языке, и на латыни. Так что это все было то, что его в те годы, да и вообще всю жизнь интересовало, это ему было близко, это ему нравилось. Он в Вильнюс часто приезжал. Потом я был на его проводах и много раз виделся с ними в Питере, который тогда еще назывался Ленинградом. И потом, ну, очень часто встречался и в Нью-Йорке. Я живу и работаю много лет в Нью-Хейвене, это 1,5 часа пути от Нью-Йорка. То ли на машине, то ли на поезде, это все равно. И Бродский к нам приезжал, к нам с моей женой Таней, и мы к нему ездили. Так что был постоянный какой-то контакт, в общем, до последних его дней.
Вещь и время звучат в разнобой. Полоса, равноденствие, вещь. Сквозь туман не в себе, в проливном голоса гаснут, словно бы речь перехвачена ливнем на горле, точь-в-точь сталь, блестит пустота в том ненастном просвете, где белая ночь с черным днем разнята. Чувства медлят в саду, где весенний замес марта их тяготит, где за грубой дощатой вселенной Гермес искалечен стоит. По чужой стихотворной строке, где, искрясь на исходе зимы, стынут воды, озябшие утки на нас наплывают из тьмы. Полоса равноденствия, мглист небосвод, мы и выжили там, где палаты и нары для смертных темнот отводились друзьям. Ветер к влажной рубашке клочками прильнет, грамматический ссор и обломки, и свода небесного лед, эхом грянувший хор совершенного времени, ибо прошло без возврата, таков город неповторимый. Трамваев тепло, лязг цепей, строй мостов, лампы карцеров вечно горящие, да, над дворами пробег облаков, где ты столько рождался, куда не вернуться вовек, и куда не дотянет стрела. Острова, где учились сквозь страх говорить «никогда», речь заводит трава. Рассыпается в прах гравий, все как Катон обещал, черствый воздух, покой и руины, чтоб выжил и не обнищал в них грызун хоть какой. Я не верил, что кончится все, что дано, но теперь узаконь то, что было удачей и мукой, равно расплавляет огонь. Мозг уловит, отметит зрачок свет иных обитаний и тишь, когда в сумерках ты от болот торфяных небо не отличишь, и не более. Жестким плющом заросло то окно, где горя в стуже марта колотятся ветки в стекло, да тлевает заря, чтобы вздох, послужив послесловием к тщете, был дарован не нам, белизне негатива, стиха темноте, победившим богам.
На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». Томас Венцлова. Большой автопортрет. Ведет программу Иван Толстой.
Томас, а вы принадлежали, насколько я понимаю, к золотой молодежи. Вы были сын очень известного писателя и видной фигуры в литовском эстаблишменте, в эстаблишменте из Литовской ССР, так сказать, скорее, да? Какова была вообще ваша жизненная позиция? Что вы собой тогда представляли? Как вы видите себя сейчас из нашего дня?
Вы знаете, с золотой молодежью это как сказать... Отец мой действительно был левый писатель в независимой Литве до советской оккупации, и довольно известный уже тогда, ну, не из самых известных, но все же довольно известный из молодого поколения. При советской власти он был назначен наркомом, то есть министром просвещения. Каковым он был до 43-го года. Во время войны он оказался в Москве, и даже и на фронте, и в разных ситуациях. А мы с матерью оставались в оккупированной нацистами Литве. Причем мать моя попала в тюрьму, как жена наркома. Ее хотели расстрелять, но не расстреляли, отпустили под гласный надзор полиции. И вот так вот мы и существовали. Когда началась война, мне было 3 года, даже, кажется, не полных. А потом уже, когда она кончилась, 7 лет. Тут отец вернулся. И мы из довольно-таки гонимых, даже мягко говоря, я бы сказал, нас, действительно во время войны у нас положение было трудное, мы оказались действительно в каком-то советском довольно привилегированном кругу. Отец был действительно советским писателем, известным именно как советский писатель. Я ему не судья, но, так сказать, ну, думаю, что какие-то его вещи все-таки останутся, и они даже остаются, и кое-что его и сейчас перепечатывают. Но это немножко похоже на, отчасти, может быть, на Алексея Толстого в России, отчасти даже на Горького. Вот положение моего отца было примерно таким. Потом он скончался, это все, конечно, сейчас, это дела очень давно минувших дней. Я был просто комсомолец, причем, в отличие от огромного большинства своих сверстников, я был таким верующим комсомольцем. До 19 лет. Когда мне наступило 19 лет, во-первых, нам, комсомольцам, всем прочли доклад Хрущева. Под большим секретом, но сделали такое собрание, все комсомольцы Вильнюсского университета, и его 3 часа или 4 читали. Ну, это, надо сказать, меня несколько выбило из колеи, мягко говоря, поскольку действительно был в те годы верующий, хотя кое-что уже и понимал, уже так разглядывал жизнь вокруг себя. Кое-что знал от университетских друзей, что на самом деле происходит, но далеко не все. Это был для меня немалый шок, но я все же думал, что это поправимо, и что вот сейчас это начнут исправлять. Как, кстати, немало людей в те годы так думало, тем более 19-летних. И тут наступило венгерское восстание. И вот когда его подавили, у меня принципиально изменились политические взгляды. С тех пор они уже не менялись. Может быть, углублялись, как-то расширялись, я уже не знаю, больше информации. Но главный стержень с ноября 1956 года у меня один и тот же, вплоть до наших дней. Ну, спрашивается, не привело ли это к конфликту с отцом. Нет, мы сумели сохранить какие-то нормальные отношения отца и сына. Но было совершенно ясно и для него, и для меня, и для всех окружающих, что у нас совершенно разные взгляды. Довольно рано, где-то уже в 22 года, я уехал в Москву, чтобы жить самостоятельно. Жил я самостоятельно таким образом. Я кончил к тому времени университет, уже имел какие-то столкновения с КГБ, и отчасти в Москву уехал, чтобы быть подальше от вильнюсского КГБ. Это иногда в большом городе легче как-то укрыться от всевидящего глаза и всеслышащих ушей. Поехал в Москву, получил там прописку по женитьбе, но я женился по любви на своей первой жене. Это был недолгий и, так сказать, довольно неудачный брак, но мы до сих пор друзья, и она продолжает жить в Москве. И так вот жил в Москве, причем на жизнь зарабатывал тем, что я переводил разные книги с разных языков на литовский. Это было легче всего делать человеку литературному, не вступая в противоречие со своей совестью. Потому что можно переводить, ну, не знаю, Шекспира, можно переводить какие-то западные романы и, в общем, даже приносить определенную пользу человечеству при этом. Я даже под конец я стал даже монополистом по модернистам. Я стал переводить Эллиота, Дилана Томаса. Удалось напечатать Пастернака, кое-что Ахматовой на литовском языке. И, собственно, на это можно было жить. За переводы в Союзе тогда неплохо платили. Иногда очень редко печатали что-то свое. То эссе какое-нибудь, то критическую статью, то даже стихи. Я очень мало плодовитый поэт. Я за всю жизнь написал не больше 200 стихотворений. Скажем, в юности я писал даже больше, но из этого там раз в году какие-то два стихотворения иногда удавалось напечатать. В какой-то момент, это, кстати, было уже после смерти моего отца, меня печатать вообще перестали. Что бы я ни приносил, на все поступал отказ. То есть я приносил вещи, конечно, сомнительные с точки зрения советской власти. То Борхеса, то Антонена Арто, то еще что-нибудь. Но иногда и такие нейтральные, но ни в коем случае не прокоммунистические. И я даже сделал книгу переводов и отдал ее в издательство, книгу поэтических переводов. Книгу эту мне возвратили с пометкой, что выбор переводимых поэтов весьма односторонен. Кроме того, два раза меня выпустили в Польшу, за границу. В Польше я говорю по-польски примерно как по-русски, мне поэтому там было крайне интересно, я завел там массу знакомств, в том числе и знакомства весьма предосудительные, например, с Адамом Михником, который только-только тогда вышел из своей первой тюрьмы. Вот, помнится, мы сидели с ним на его квартире, пили водку и обсуждали литовско-польские дела, и русские в том числе. Но на следующий день у меня проверили на улице документы в совершенно другом месте, не у квартиры Михника, и сказали, ну, а такая формальность, после чего меня уже никогда и никуда не выпускали. Вот я должен признаться, как не, может быть, не совсем даже удобно признаваться, но мысль о том, что я умру и никогда не увижу ни Флоренции, ни Рима, ни Парижа, ни Неаполя, все-таки меня доводила до белого коленя. Кроме того, вот тут случилось, как я вам сказал, то, что просто перестали печатать, и стало даже не всем понятно, на что жить. Но я был завлитом в провинциальном театре. Это давало мне определенный доход в тот момент, в театре города Шауляй. Но я хотел и печататься. Но я написал письмо, открытое письмо ЦК Литовской компартии. В письме было написано, что я никогда с вами не соглашался в течение всей своей сознательной жизни. Ни для вас и ни для кого иного это не было тайной. Но это, тем не менее, не закрывало для меня возможность участвовать в культурной жизни. Сейчас эта возможность закрыта. Не видя в такой жизни смысла, я прошу в соответствии с Декларацией прав человека и действующими законами разрешить мне отъезд на постоянное жительство за границу. Написал такое открытое письмо, постарался, чтобы оно проникло и на Запад, но это сложная история, как оно проникло на Запад, и даже там некий шум возник. Бродский, который уже был на Западе, и Чеслав Милош, его друг, они стали шуметь по моему поводу, и начальству пришлось как-то реагировать на это мое письмо. Это все, опять же, долгий-долгий разговор, где я пустился в диссидентские дела, и кончилось тем, что вопрос стал уже так, посадить на 15 лет или выбросить за границу. Ну, к моему, так сказать, счастью, наверное, они решили меня выбросить за границу, что и произошло в 1977 году.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. Час прессы на волнах свободы.
В Москве 6:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Врачи Иерусалимской клиники Хадаса начнут сегодня выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Только после этого они смогут оценить степень поражения мозга после перенесенного Шароном тяжелого инсульта. В Турции диагноз «птичий грипп» подтвержден у еще 5 больных. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует воздержаться от поездок в Турцию. В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. На скамье подсудимых бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый находится в розыске. Представители МВД России опровергают информацию о нападении боевиков на российскую автоколонну в Чечне. Ранее сообщалось, что в воскресенье в Курчеловском районе республики были убиты 2 и ранены 5 военнослужащих. Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИД Ирана Хамид Реза Азефи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. Евросоюз уже предупредил, что если работы возобновятся, дальнейшие переговоры с Тегераном представляются маловероятными. Президент Афганистана Хамид Карзай предложил лидеру талибов Мулле Омару вместе обсудить возможность примирения. Однако надежды на то, что Мулла Омар захочет выйти из подполья, мало, считает Карзай. Канада и Австралия последовали примеру Великобритании и закрыли на неопределенное время свои посольства в Иордании из-за опасений терактов. В Китае произошла новая экологическая катастрофа. В центре страны в реку Сидзянь попало большое количество кадмия.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Томас Венслова. Большой автопортрет. Продолжаем программу.
Мой отец был вхож в круг советских писателей. Он знал, конечно, очень многих в этом кругу. И это тоже было, знаете, интересно. Там были интересные люди среди них. А я их видел у себя дома, и мы у них в Москве бывали. Там Антокольский, Тихонов, кто там еще. Скажем так, вот, пожалуй, с этого началось, что какое-то понятие о русской литературе, хотя бы советской, у меня было. Но если знаешь советскую, то понемногу начинаешь знать и Серебряный век, поскольку все-таки там были и знакомства, и какие-то связи, и... Кто-то и любил этот Серебряный век, и его цитировал, в частности, это делали и Антокольский, и Тихонов. А потом так сложилось, что Пастернак получил Нобелевскую премию. Я о нем знал, я уже его прочел, его стихи были, конечно, в библиотеке моего отца. И страшно мне это нравилось, невероятно нравилось в ранней молодости. Ну, сейчас нравится, но, может быть, чуть меньше уже сейчас, чем тогда. Тогда я совершенно бредил Пастернаком, как многие. И он получил Нобелевскую премию. Мы 4 человек в Вильнюсе написали ему письмо с поздравлением с Нобелевской премией, которое было ему доставлено. А потом уже в период его такой вот уже травли, ну, травля уже тогда уже немножко была на исходе, он как-то существовал в своем Переделкине. Одна моя знакомая меня туда повела, знакомиться с Пастернаком. Я полчаса с ним все-таки разговаривал, могу с гордостью это сказать. Разговор состоял в том, что я ему объяснял, как хороши его ранние стихи и как они мне нравятся больше, чем «Доктор Живаго». На что он мне говорил: вы абсолютный идиот, «Доктор Живаго» — это нечто, а мои ранние стихи манерные, деланные, вымученные, никуда не годные, я их вообще терпеть не могу, вы, говорят, даже переводите, ни в коем случае их не переводите. Вот такой был примерно разговор. Но я, может быть, чуть-чуть преувеличиваю, это все шло на несколько иных, может быть, нотах, гораздо более вежливых, но тем не менее.
И вы и он, конечно, имели в виду стихи из романа, а не прозу.
Нет, когда мы говорили о «Докторе Живаго», я имел в виду прозу. Стихи из романа мне нравятся. почти так же, как ранее.
А, то есть вы к тому времени читали уже...
Я уже читал и доктора Живаго в таком проникшем в союз секретном издании.
А, то есть в книге?
В книге, в двух маленьких томиках. После того, как мы вышли от Бориса Лениновича, я сказал своей спутнице, которая меня туда повела, говорю, какой молодой, какой моложавый, какой сильный. Он проживет еще по меньшей мере 20-30 лет. Он умер через полгода. Что же касается Анны Андреевны Ахматовой, то это уже было связано отчасти с Бродским. Знакомство началось с того, что я ей относил машинопись ее статьи о могилах декабристов. Есть такая статья. Потом она вошла в ее собрание сочинений. И тогда мы чуть-чуть поговорили, но я был совершенно парализован, что я вот вижу Ахматову, с ней разговариваю, я там мычал, а говорила она. Ну, потом я ей принес переводы ее стихов на литовский язык. И я знал, что у Ахматовой есть такое правило, что она никогда не ругает молодых поэтов, а всегда для них находит какие-то хорошие слова. То есть, вы замечательно рифмуете. Или вы владеете образом. Или что-то в этом роде. И это значит, что стихи ваши никуда не годятся. Если ей действительно нравилось, она говорила, в этих стихах присутствует тайна. Это она сказала Бродскому и, ну, еще, может быть, кому-то, но в основном Бродскому.
А Солженицын сказала, что в ваших стихах нет тайны.
Да. А Солженицын не полез за словом в карман и сказал, о ваших стихах слишком много тайны. Это известная история. Ну, в те годы они не были еще так известны, но я уже слышал, что если она вот похвалит в таком вот стиле, что вы хорошо рифмуете, это значит, идите и больше стихами не занимайтесь никогда в жизни. И я не прочел их свои стихи, тем более, что они на незнакомом ей литовском языке. Но она сказала, ну, я послушаю переводы, как это звучит. Я прочел. Она сказала, ну, знаете, интонация уловлена. И я ушел совершенно раздавленный. Но мне повезло, потому что сразу после меня к ней пришел Вячеслав Всеволодович Иванов, или Кома Иванов, ее близкий друг, лингвист, культуровед, великий ученый, который знает 50 языков, и в том числе свободно знает литовский, свободно говорит по-литовски. Он прочел мои переводы, которые продолжали лежать у нее на столе, и похвалил. И тогда она позвонила и сказала, теперь я знаю, что в ваших переводах есть тайна, вы можете приходить. Могу еще о третьем сказать человеке интересном тех времен, который так не сразу приходит на ум, когда об этом времени говорят, это Алексей Елисеевич Крученых. Вот его я тоже знал и присутствовал на его литературных вечерах в частных квартирах. Это было то, что сейчас называется перформанс. Это были невероятные ужимки, прыжки, скачки, причем и голоса, и всего тела, так сказать. Он выделывал невероятные вещи голосом, надо сказать, и это действительно были произведения искусства. Вот.
Какой же это был год?
Это был год, наверное, 62-й, 63-й.
Как интересно, потому что Крученых воспринимается как фигура, давно прекратившая свою деятельность еще в довоенный период.
Да, он прекратил свою деятельность, он прекратил печататься, и было бы странно, если бы советская власть печатала его дыр-булшил, поскольку он до конца жизни писал в этом более-менее духе. Писал он, правда, мало последние годы, но писал. Я помню до сих пор его стихи, которые он читал моей тогдашней жене и клялся, что он это ей посвящает. «Я пока еще не статуя Аполлона, и не куцая урна из крематория, я еще могу хватить стакан самогона и закусить в буфете ножкой Бетховена, ступней командора. Я не хочу с тобой встречаться совсем трезвый» и так далее. Вот, вот это уже не совсем дыр-булшил, но это стихи все-таки явно незазвучные эпохи, как тогда говорили. Но он в частных квартирах, будучи уже старцем, ему было лет по меньшей мере 70, он читал свои ранние стихи. Он делал целые концерты своих ранних стихов. И должен сказать, что при всем моем очень двойственном, мягко говоря, отношении к футуризму, его эти перформансы, это было то, что очень запоминалось. Это были довольно замечательные явления, даже не скажу искусства, даже природы.
А что интересно, Крученых жил с этого? Это были платные вечера или это было просто такое отдохновение?
Это было отдохновение. Его, конечно, кормили в течение этих вечеров, там поили. Он, правда, если и пил, то очень немного, но кормили. Но он жил в основном все-таки на свой архив. Он его и покупал, и продавал, и как-то, так сказать, на это существовал. Архив у него был невероятный, я не знаю, кому он достался. Ну, вот была знаменитая коллекция Костаки. Это живопись. Малевич, Родченко, Татлин, кого там только не было. Вот я эту коллекцию видел в Вене. А я ее до этого видел в Москве, у Костаки на квартире. А вот у Костаки была коллекция, у Крученых был архив. Рукописи Хлебникова, рукописи Цветаева, рукописи Маяковского и кого угодно, того же Пастернака. Все ранние футуристские издания, и не только футуристские. То есть это было невероятное богатство. Он умер, и, вероятно, это попало в руки, наверное, того же советского государства. Будем надеяться, что оно это не загубило.
Когда-то мы здесь оказались вдвоем. Роговица, прозрачно душа распрямляется, чтобы распрямиться. Часы замирают, аллея вот-вот осветится и выйдет из сада. Не видно хозяина, пышной листвы серебро наклоняется к почве неслышной. Ни ласточки нет, ни судьбы на примете. Всевышний, как шахматы ум утомляют, вселенная, зрение, глаз видит, что видит, стакан, виноградинок, звенья, но взгляд просветлеет, о, лет через 10 забвенья. Крошится в прибое слюда и вдыхает в распахе окно занавеску льняную, дрожащую в страхе, останется то, что в селок свой поймал амфибрахий, платаны на доспы асфальта и в том же размере любовь, то есть двигатель звезд, если следовать вере того, кто увидел ее таковой, Алигьери.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Томас Венслова. Большой автопортрет. Продолжаем разговор. Томас, вы пересекаете границу в 1977 году и оказываетесь в Соединенных Штатах?
Поначалу я оказался в Париже. Это было сложно.
Это было очень сложно.
Да.
Париж обычно не принимал.
Да. Нет, ну было так. Я уехал 25 января 1977 года по вызову Милоша. Милош мне устроил курс лекций один семестр в университете Беркли в Сан-Франциско. Но курс начинался в марте, а я выехал в январе. И у меня были друзья во французском посольстве. Они мне помогли архив переместить на Запад, в том числе мои дневники, очень обширные и, так сказать, без ложной скромности скажу, довольно интересные, которые я пишу до сих пор. Но все вот советские дневники тоже имеются на Западе. Сейчас они уже лежат в библиотеке Ельского университета, там они в рукописном отделе. Там очень много и о Бродском, там есть и о Бахматова, и о Пастернаке, и о ком угодно. Вот отчасти то, что я им рассказываю, но не только то. Вот, и они же устроили мне временную визу в Париж. И когда я оказался в Париже, я сошел с самолета и так вот пошел, и пошел, и пошел. Благо, виза у меня была. Меня пропустили французы в Париж. Там меня встретила дочь моих французских друзей, которая устроила меня в мансарду. И я провел в Париже 3 недели. Я выехал, у меня было в кармане $500. Ну, тут сразу скажу, опять же, хотя это несколько, может быть, и прозвучит вызывающе, был у меня в те времена друг, подпольный поэт, очень хороший человек, замечательный во многих отношениях человек, Леонид Чертков. Ныне, опять же, к сожалению, покойный, как и Андрей Сергеев, о котором я вам упоминал. Чертков эмигрировал примерно месяц до меня. У него была, так сказать, возможность именно попасть во Францию. В Париже он уже как-то, так сказать, чувствовал себя более-менее как дома. Мы встретились, естественно, с Леней, с кем же еще встретиться, но там встретился еще с Наташей Горбаневской, и с Галичем, с другими московскими знакомыми, но больше всего с Чертком. Это был мой ближайший друг тогда. И мы с ним эти $500 как-то прокутили в один момент. Я даже мог бы рассказать все подробности, но, может быть, они уже даже излишни. Я оказался вообще на мели в Париже, а мне еще надо до Америки долететь. Но пошел, опять же, вот, кстати, на «Радио Свобода». Это было мое первое интервью на «Радио Свобода». Принял это интервью Галич, сделал это интервью, но оно было абсолютно невинным. Он спрашивал о том, как я переводил Мандельштама на литовский язык, и попросил прочесть Мандельштама на литовском языке. Ни слова о советской власти в этом интервью не было. Но, тем не менее, это уже был мой первый акт уже за границей, довольно странный для советского гражданина, мягко говоря. И на это я что-то заработал, и в Париже как-то проваливался еще неделю или полторы, после чего улетел в Америку. В Америке меня уже ждала временная работа, так что там проблем особых уже не было. Но начало моей эмиграции — это был Париж, который мне очень понравился, естественно. Когда после этого я попал в Нью-Йорк и спустился в нью-йоркское метро, то первая моя реакция была: «Мама, я хочу домой». То есть, куда я попал, боже мой? Нью-йоркское метро тогда было хуже даже, чем сейчас. Оно было одним из самых страшных мест на земном шаре. Сейчас, может быть, меньше, но тогда оно могло испугать кого угодно. Я, так сказать, не то чтобы самый пугливый человек на свете, но этого метро я очень испугался, помню.
Томас, как пошла ваша научная, академическая, творческая жизнь дальше? Вот вы немного поработали в Беркли, потом каким-то образом возник Йельский университет, да? Ваша американская судьба связана именно с Йейлом?
Случилось так, что в Беркли у меня был один семестр. За этот семестр мне, по моим тогдашним советским понятиям, заплатили совершенно несусветные деньги, а именно $10,000. Это позднее я понял, что $10 — это, в общем, очень так себе, что это так более-менее впроголодь, но проживешь 3 месяца, а дальше что? Но тогда я этого не понимал. Я думал, что я попал в рай, и что все дальше будет еще лучше. И тут возник вопрос, вот семестр кончился, контракта больше никакого нет, что делать дальше? Милош мне устроил преподавание литовского языка в Лос-Анджелес. Ну, я 3 года там преподавал, после чего меня выгнали.
Почему выгнали?
Просто на литовский язык больше не собиралось студентов. И не было оснований мне платить деньги. Значит, я перепугался, я увидел, как говорит Ломоносов умными глазами, тот забор, под которым я вскоре умру, и ужаснулся. Но тут мне позвонил, значит, тут мне помог, как говорится, Бог и ангелы его. Ангелы его — это были Бродский и Милош, которые стали мне названивать и говорит: наверное, мы устроим тебя на 1 семестр в Йейле, а дальше уж как хочешь. На 1 семестр в Йейле какой-то преподаватель ушел в отпуск, и надо было его заменять. И мне сказали: можете ли вы читать русскую поэзию XIX века без Пушкина? То есть Баратынский, Батюшков, Тютчев, Фет, Лермонтов, Некрасов, лирику. Я сказал: ну, я никогда... Ну, вы знаете, есть такой анекдот: играли ли вы на скрипке? Я никогда не пробовал, но попробовать, может, получится. Я примерно это им сказал. Они меня пригласили, сказали: к сожалению, мы не можем вам много платить, всего 17 тысяч в год. Я сказал: батюшка, какие громадные деньги. Да мне и не снилось никогда ничто подобное. А то я потом стал понимать, что на самом деле это, по американским понятиям, это впроголодь. Но, тем не менее, я был один. Я жил такой студенческой жизнью, мне это было очень симпатично. И преподавал вот этот курс, который, кстати говоря, преподаю с некоторыми изменениями до сих пор. Я до сих пор читаю. Это Баратын, русская поэзия XIX века, кроме Пушкина. Он продолжается. Ну, я после этого читал и очень многие другие курсы по русской поэзии. И оказалось, что я это более-менее могу делать. Но без PhD... Без, грубо говоря, кандидатской степени, в американском университете мне объяснили, что никакой работы на самом деле получить нельзя, и что надо ее сделать. Даже была такая эмигрантская неприличная поговорка: «Сиди и не PhD». Поскольку я не хотел этой ситуации, я сказал: ну хорошо, я, значит, сделаю это PhD. Как это делается? Мне объяснили. Я поступил в аспирантуру там же в Йейле. Ну, а аспирантам они, во-первых, дают стипендию, и, во-вторых, можно преподавать русский, элементарный русский язык. «Мама моет Машу мылом». За это тебе что-то там платят. И я 3 года так проваландался и защитил эту кандидатскую диссертацию.
Ваша тема?
Это книга. Это вышла отдельная книга, называется «Неустойчивое равновесие». Это не похоже на то, как обычно пишут кандидатские, потому что это ряд анализов русских стихов в лотмановском духе, от Пушкина до Бродского.
Неустойчивое равновесие чего?
Подразумевается, что поэтический текст находится в неком неустойчивом равновесии. Он стремится к равновесию, которое постоянно, так сказать, поэт... Ну, текст сам себя как бы выбивает из этого равновесия, там происходят различные нарушения инерции, нарушения ожидания, но это лотмановские идеи. Там большая теоретическая глава, в которой я, собственно, излагаю лотмановские идеи, а потом идет 8 анализов от Пушкина до Бродского, где я практически применяю этот метод. И это вышло даже отдельной книжкой на русском языке. Говорят, что это даже читали в каких-то университетах, и, опять же, без ложной скромности, что это даже иногда в каких-то провинциальных университетах шло за учебник, как бы такой учебник русской поэтики. Но это уже тоже ведь весьма давние времена.
Простите, а защищали вы на русском языке?
Да, в Йеле можно защищать на любом языке. Если найдешь 3 профессоров, которые прочтут твой текст. То есть можно на литовском, но надо найти 3 профессоров, которые прочтут на литовском.
А в данном случае кто были эти 3 русских?
Виктор Эрлих, Сьюзен Эмерт. Виктор Эрлих был и моим руководителем. Сьюзен Эмерт и 3-й был Станкевич. Станкевич, он лингвист. В Йейле нет формальной защиты. В Йейле просто ставят отметки. По 6 параметрам. Оригинальность, владение литературой, владение методом. Ну, не знаю, еще какие-то есть пункты. Стиль даже. И если ты получаешь более-менее там 5-4, то диссертация считается принятой. Что со мной и случилось. Потом я действительно стал в какой-то мере и филологом. То есть я стал публиковать статью за статьей. Последние годы уже гораздо меньше. Чтобы получить постоянное место, надо иметь, по крайней мере, 2 печатные книги в Йейле. И обязательно по-английски. А эта книга у меня была по-русски. Но я написал книгу по-английски, толстую монографию польского писателя Александра Вата. Об этом поэте, писателе я написал английскую монографию. Занял это у меня 4 года. Причем я боролся с 3 противниками. Первый противник была моя тема, о которой, когда я взялся за нее, я не имел ни малейшего представления. Второй противник был английский язык. Это была очень тяжелая борьба. И 3-й противник был компьютер, который я осваивал к тому времени. И компьютеры еще были очень малоудачные программы, и это было действительно трудно. Но, тем не менее, это сделал, и потом получил звание полного профессора, каковым я сейчас являюсь. На английском языке 2-й книги ученой у меня нет. Но есть еще 2 ученые книги на русском языке.
Какие?
Есть сборник статей о разных русских писателях, Толстой, Чехов, Сологуб и многие другие, Вячеслав Иванов. Книга эта называется «Собеседники на пиру». Но это из Тютчева. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Но мои друзья в Москве, филологи, прозвали эту книгу «Собутыльники на полу». Вот, ну... Она вышла в Москве на русском языке. Филологические статьи. И 3-я книга, вот только что сейчас вышла, называется «Статьи о Бродском». Это 7 статей о Иосифе Бродском с довольно подробными анализами некоторых его довольно трудно понимаемых стихотворений.
То есть это книга о поэтике, да?
Книга о поэтике. У меня все книги о поэтике. Я, так сказать, специалист, если в чем-то хоть немного специалист, то в русской поэтике, в поэтике русских стихов.
Бродский говорит в «Литовском ноктюрне», кажется, да, о том, что вы с ним одно. Что, с вашей точки зрения, он имел в виду?
Тут имеется в виду, во-первых, то, что мое имя Томас или Фома, кстати, Бродский ко мне обращался обычно Фома, означает по-гречески «близнец». Он хотел во мне видеть этакого своего близнеца. Но это я всегда объясняю так, что Бродский был действительно человеком удивительно одиноким. Ему надо было хоть кого-то, как говорится, иметь. Среди русских пишущих людей он такого как-то не находил. А поскольку литовского языка не знал, то он вообразил, что вот я примерно то в Литве, что он в России. Что, конечно, сильное преувеличение.
Но все-таки за вами закрепилось это прозвище «Литовский Бродский».
Закрепилось, но, ну, во-первых, каждый должен быть самим собой, а даже, так сказать, не литовским Пастернаком, Мандельштамом или Бродским, или Рильке, или кем бы то ни было. Это уже, так сказать, как бы некое, даже, я бы сказал, несколько унизительно. Человек должен быть самим собой. То, что закрепилось со мной это прозвище, никакой особой радости мне не доставляет. Но он, так сказать, в стихах как-то выражал эту идею. Ну, тут что складывается? Что у нас довольно похожая судьба. Я не говорю там о размере таланта, это Бог, это, так сказать, Боже упаси, тут не может быть никаких сравнений. Кроме того, Бродский очень плодовитый поэт, я очень мало плодовитый. Ну и так далее, то есть тут стыдно даже сравнивать. Но судьба в чем-то похожа. Нас не печатали, мы с юности жили какой-то такой диссидентской или полудиссидентской жизнью. Я, правда, принимал участие уже в чисто диссидентском движении. Бродский говорил, это не надо делать. Не потому, что это плохо, это даже хорошо. Но это отвлекает от стихов. Поэтому я, например, сказал Бродский, никогда этим заниматься не буду. Судьба похожа. Потом оба эмигрировали. Оба в эмиграции как-то не пропали. То есть, ну, все-таки вот продолжаем заниматься своим делом. Бродский с мировым успехом, я, так сказать, без успеха, но, тем не менее, занимаюсь своим делом. То есть какое-то сходство есть.
Не смогу, но утрачу, погашу, как фитиль, к переулкам в придачу эту башню и шпиль. Это море и сушу, и в песчинках смолу, если дышит и душу удержать не смогу. Шаг непрочным настилом, шаг и осыпь темны, за погашенным тиром заверенье волны, как во время ковчега над глубинами вод, ни души, ни ночлега, аквилон или нот, и над хлябью и твердью в едкой соли огни. Кристаллической смертью проплывают одни фонари да машины, да в потьмах, где река, сонных сосен вершины шевельнутся слегка. Орион не сияет, но неведомый луч пенный путь осеняет, пробиваясь из туч. Ветвь сырая и упруга над оградой, как нерв, а над нею по кругу аквилон или эвр. Я сомкну свои веки, чтоб с изнанки твой свет сохранился навеки, ты со мной или нет, станем тленом и тенью, но покуда не тлен этих парков терпения, тяготения стен, ни твердыням гранитным здесь не быть, не цвести, лавру в поле магнитном пролегают пути вдоль обочинной ямы с проливною над ней, пустотой за холмами, где звереет борей, отраженным эфиром вспыхнет луг в стороне, упокоишься с миром, воцаришься ль во мне, смерть привычней чаще, запивая вину, воздух твой уходящий, напоследок глотну. Что там, горные отвесли, дождь стеною пошел, да хранит тебя, если не Господь, так Эол.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Томас Венслова. Большой автопортрет». Стихи Венслова читал в своих переводах Владимир Гандельсман. Режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Иван Толстой.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017.
Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».